«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Как родителям ребенка с особенностями развития сохранить веру и силы? Как помочь своему ребенку адаптироваться в обществе? Каких ошибок в коррекции и воспитании ребенка лучше избежать? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передачи «Ничего особенного». Сегодня в студии на радио «Телос» автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях, наконец-таки, родители ребенка с аутизмом Алексей Кабанов и Наталья Благушина. Здравствуйте, Алексей и Наталья.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, почему я сказал «наконец-то»? Потому что вот в основном-то часто приходят специалисты. Часто специалисты, они же и родители бывают. Но мне, я очень рад видеть семью, папу и маму. И я как папа ребенка с аутизмом, тем паче. Мы уже на кухне посидели и уже поняли, что все это очень наше и общее, и знакомое, и понятное. И вот начну... Во-первых, хочу начать с такой какой-то, не знаю, хорошей, может быть, новости. Наталья, хочу вас поздравить. Вы же участвовали в конкурсе красоты. Причем, я так понимаю, этот конкурс красоты «Мама может», да?
Да, все верно.
Вот, она для мам с детей с особенностями развития, да, я так понимаю?
Да.
Вот, вы участвовали, даже заслужили титул «Леди нежности». Я с вами вас поздравляю, во-первых, с этим титулом. И расскажите, пожалуйста, что это за конкурс, как он проходил, ваши впечатления об этом?
Ну, конкурс проходил 26 ноября в праздновании Дня матери. Впечатления от конкурса остались очень яркие и необычные.
А теперь в чем необычность?
Во всем, начиная с идеи участия в этом конкурсе.
Страшно было вообще?
Было немножко волнительно. Но само объявление о конкурсе меня, конечно, заинтриговало, и подготовка заняла немало времени, но это были все приятные хлопоты. Каждой участнице нужно было рассказать о семье, ребенке, о себе самой, сделать видеовизитку и подготовить творческий конкурс. Атмосфера была очень благожелательная. Так получилось, что я несколько лет занимаюсь воспитанием сына, с одной стороны, и с другой коррекционной работой. И очень часто в таком тесном симбиозе успехи ребенка неразрывно связаны с самооценкой матери. И для меня участие в конкурсе было своеобразной попыткой выйти из зоны комфорта, привычной жизни.
Слушайте, а в чем зона комфорта ребенка с аутизмом? Вот мне очень интересно.
Скорее
зона некомфорта. То есть ты постоянно же сосредоточен на нуждах своего ребенка, да, ты вкладываешься. Здесь скорее конкурс красоты становится такой зоной комфорта, когда ты хоть немножко можешь отвлечься от этого.
Да, в какой-то мере. Но так получается, что цикличность вот этой жизни, работа, дом, развивающий центр, прогулки, покупки, они создают такой круг, как подушка безопасности все равно для мамы в основном.
Угу.
И когда возникает предложение поучаствовать в конкурсе красоты, ты раскрываешься совершенно с другой стороны, появляется какой-то нереальный драйв, и самооценка растет соответственно. Да, и можно сказать, что я это сделала.
Угу.
Ура!
Ну, там же интересно, да, действительно ура, еще раз поздравляю. Там же, наверное, и общение было с другими мамами, вот, делились вы как-то своими, не знаю, нуждами или как-то наоборот просто отвлекались.
Ну, мы, скорее всего, отвлекались, и организаторы конкурса сделали для нас настоящий праздник.
Угу.
Мы на этот день почувствовали себя королевами красоты, у нас была подготовка, фотосессия.
Слушай, ну здорово. Здорово. Еще раз поздравляю. Действительно, очень, очень интересно. Ну, вот вопрос к нашим радиослушателям. Как вы как вы понимаете своего ребенка? Вот понимаете ли, что вы для этого делаете? Мне интересно узнать ваше мнение, чтобы вы могли это сделать. У нас все для этого есть. У нас есть телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Можете нам писать и даже звонить через Viber и WhatsApp. Телефон плюс 7 977 850 0996. Вы также можете писать нам через сайт teos.fm. Пожалуйста, задавайте свои вопросы, посылайте свои комментарии. Нам будет очень интересно ваше мнение. Ну, Наталья, Алексей, расскажите, пожалуйста, историю, свою историю, как вы поняли, что у вашего ребенка проблемы и нужна помощь профессионалов?
Мы поняли не сразу. Дело в том, что наш сын не отличался от обычного нормотипичного ребенка до определенного возраста. И где-то примерно в 2,5 года у него исчезли первые слова. Мы насторожились и решили проконсультироваться с специалистами в Институте коррекционной педагогики. И у нашего сына была достаточно сохранная эмоциональная сфера. Мы с мужем даже первоначально не приняли диагноз аутизм всерьез. Подумали, что это просто задержка психоречевого развития.
Ну, ЗПР нам ставят
до 3 лет
параллельно, да, в общем.
Да, но, как говорится, время шло, у него появились стереотипии, определенные навязчивые движения, а также избирательность в еде. К игрушкам он относился как к обычным предметам, манипулировал ими. Например, не играл в машинки, а просто наблюдал, как вращаются колесики.
Ну, это тоже своего рода стереотипия.
Да, он опасался любых перемен в жизни. Его очень сильно тревожило, если мы вдруг меняли маршрут следования. И также у него не было обычного любопытства, такого детского, как окружающей жизни. Такого определенного стимула, все, что помогает детям учиться, играя. Ну, и речи, конечно.
Ну, вот что вы почувствовали? Мне интересно, скажет Алексей и Наталья отдельно. Вот когда вы узнали диагноз, какие у вас чувства и как вы с этим справлялись? Отдельно, может быть, и семейно. Было ли вообще отдельное переживание? Я знаю, я как отец, я знаю этот период.
Отдельные... Я бы не сказал, что это были какие-то большие там серьезные переживания. У меня были скорее переживания, как удержать нашу внутреннюю семейную атмосферу в нормальном функционирующем каком-то там стиле, да, то есть чтобы погода в доме была ровной и настроенной на позитив, на какой-то, да, даже если не позитив, но как двигаться дальше. То есть не паниковать это в первую очередь. Но я думаю, что все мужчины меня поймут, да, что в первую очередь мы начинаем думать, как выбираться из ситуации, а не паниковать.
Ну да, задача-то мужчины – это вот вести этот корабль, несмотря ни на что, по курсу. Да, я это очень хорошо понимаю.
У меня не было таких сильных каких-то там мыслей об этом. То есть я сразу начал думать, как ребенку выбираться, вот и все.
Наташа?
У меня несколько другое было отношение ко всей ситуации. Я очень сильно сначала растерялась, потом испугалась, потом мне очень хотелось, чтобы мой сын был похож на обычных детей, и перед глазами стояла пелена, и я просто вот для себя выделяла какой-то один признак. Например, если он начинал интересоваться другими детьми или пытался произнести какое-то слово, то я закрывала глаза на все остальное. И достаточно... долгое время до принятия диагноза я барахталась в каком-то болоте эмоциональном. Меня штормило достаточно сильно, и разные я испытывала эмоции, от страха до отчаяния. Но в конце концов, когда прошел период принятия диагноза, мне стало легче.
Этот период сколько занял у вас?
У меня примерно, наверное, где-то около 2 лет.
Слушайте, да, это серьезный период.
Конечно, да.
Потому что мы как-то с этим справлялись. Мы как-то за год справлялись. Понятно, что все равно это возвращается. Да? Все равно возвращаются какие-то. Смотришь на прогресс, думаешь, а может, и все не так плохо. Да? Потом попадает ребенок в стрессовую ситуацию и понимаешь, здравствуйте, вот они, проблемы наши, и мы с этими проблемами нужно жить. Да? Что вас поддерживало в этот период?
Надежда на то, что рано или поздно ребенок скомпенсируется. Именно не излечится, а скомпенсируется. Плюс мы начали встречаться с другими семьями, с похожими детьми.
Вы прям правильным путем сразу пошли, как будто вот не в нашей стране вы родились, потому что это действительно путь такой очень в хорошем смысле западный, потому что общество все ориентировано на то, чтобы, как бы, система, наверное, ориентирована на то, чтобы помогать семьям с какими-то проблемами, просто встраиваться.
Просто поняли, да, что информацию, к сожалению, по-другому никак не получить, кроме как от людей, которые через это уже прошли. И, ну, оно само собой так выходит, то есть если ты, вот мы ходили на коррекционные какие-то классы общие, там встречались родители, так или иначе они начинают общаться, кто-то рассказывает, куда он ходил. Ты сидишь и слушаешь, набираешь опыт и собираешь информацию, потому что вот на тот момент, когда с нами это случилось, не было какой-то такой единой схемы или единой системы, где можно было бы получить информацию, да, и какие специалисты существуют. Какая юридическая помощь?
Это же было где-то лет, наверное, 5 назад, да, получается?
Да.
4-5 лет назад, да?
5 лет назад получилось.
Да, тогда все было нам скажем, серьезнее, серьезно хуже, чем сейчас. Сейчас больше возможностей и для информации. И,
конечно.
Да, и для коррекции. Угу. А что в этот момент, как вам удалось, во-первых, прожить все эти чувства? Да? Вот, ну, понятно, что мы много в передачах уделяли внимание, как прожить там отрицание, да, вот шок, отрицание, да, торговлю и так далее. Да? Потом уже, вот, соответственно, есть же. Когда вы стали общаться с семьями, ведь там самые разные, наверное, информацию вы стали получать. Потому что, если честно, когда я стал общаться с семьями, вот у кого дети с аутизмом, у меня был прям вот, ну, шок легкий, да, потому что там иногда столько, прошу прощения, бреда транслируется. Да. Вот эти поиски совершенного лекарства, волшебной таблетки, какой-то вот магической, раз, и твой ребенок не аутист. Или поиск ответ, почему аутист? А, это вот потому, что я живу там рядом там с теплоэнергоцентралью там еще что-нибудь, да? Вот это старое, да, вот старое еще со времен Каннера, что это холодная мама там, и это все, ну, опять же, чувство вины, а почему, ну, наверное, мой ребенок такой, потому что я вот что-то не так сделал. Как вы все смогли через все это пройти?
Во-первых, нас поддерживала семья, бабушки, дедушки с одной и с другой стороны. Для них внук был и есть, остается единственным самым главным человеком на земле. И нам в какой-то мере повезло, потому что мы встречались с более продвинутыми родителями. Дети, мы попали в лейкотеку, сейчас организация по-другому называется, но тем не менее нам повезло.
Немножко расскажите, что это такое. Да? Мы уже рассказывали в передачах, что это такое. Ну вот для тех слушателей, кто присоединился, расскажите, что такое лейкотека и как это вообще работает?
Лейкотеку можно назвать группой ранней помощи. Если ребенок по каким-то причинам немножко отличается от нормотипичного, то с ним в лейкотеке работают специалисты, такие как психолог, дефектолог, создаются мини-группы, и раскрывается потенциал ребенка, ему помогают и в развитии, и преодолевать какие-то состояния, как страх. Например, у психологов есть такое целое направление, которое называется «игровые рутины». Также психологи работают, помогают ребенку адаптироваться к окружающей среде. Например, в нашем случае невербальный ребенок, очень сложно ведь объяснить ему словами ту или иную ситуацию. Постепенно он проходит такие вещи, как поход в магазин, или умение за собой ухаживать, или сервировать стол. И вот эту ситуацию, которую невозможно объяснить словами, можно воссоздать. Психологи, они обладают инструментами, я бы сказала, и помогают родителям, как правильно научить ребенка невербального обращаться.
Так, и как у вас это сработало?
У нас сработало, у нас очень много было визуальной информации, и плюс мы создавали специальные ситуации. То есть, например, если нужно было ребенка научить сервировать на стол, то потихонечку мы разбивали этот процесс на маленькие детальки и вот постепенно объясняли, делали вместе с ним. То есть, например, но, как ни странно, начали мы с банальных вещей, поменяли скатерть на кухне. Она должна была быть однотонного цвета. Потом с помощью подложек мы показали ему, что если, ну, как правило, мы кушаем все вместе. Нет такой ситуации, когда наш ребенок кушает один.
Выделенные места и создали на столе для папы, для мамы, для ребенка.
Зонирование, да, зонирование, так называемое. Да, потом мы разместили все, что нужно для еды поближе, не где-то там высоко в шкафу сушильном, а расположили около плиты, показали ему, что где брать вилки, где брать ложки. И постепенно он научился.
Да, слушайте, у тебя очень правильный подход, действительно. Она написала у слушательницы, ну вот написала, что вопрос не в тему передачи, я мама нормального ребенка, но мне как маме необходима помощь верующего психолога, желательность протестантской церкви, можете порекомендовать. Пожалуйста, напишите нам на e-mail и напишите на имя Игорю Попову, и я постараюсь вам помочь. Вот. Ну, в принципе, наша передача как раз для этого и нужна, чтобы помочь любой семье с любыми детьми, вот, оказать эту помощь, и вы, дорогие друзья, тоже можете обращаться, и мы постараемся по мере наших сил и возможностей помогать. Но с какими вообще трудностями сталкивается семья, которая воспитывает ребенка с аутизмом? Вот, какие задачи им приходится решать, например, прежде всего?
Ну, во-первых, на нас обрушивается такая лавина информации, как мы уже говорили, о том, что приходится отсеивать ту или иную методику. Даже, например, попадается, кто-то нам рассказывал, в электричке такое объявление: обращайтесь к нам, вылечим аутизм за 2 месяца. Ну, это же вообще крайнее предложение.
Да, слушайте, ну... Да. Ни разу не сталкивался, да. Интересно даже.
Среди объявлений в газетах вот встречали такие же объявления похожие, то есть там единая таблетка какая-то.
Тоже. Методика, сейчас методика, все это лечится.
Да, эксклюзивная, там из-за границы, исключительно для вас.
К сожалению, нет какой-то единой методики для каждого ребенка, и приходится брать немножко отсюда, немножко отсюда. И чтобы... образно выражаясь, проверить каждую теорию, на это ведь нужно время, примерно от 3 месяцев до полугода.
И вы все проверяли?
Нет, не все. Мы как-то по наитию выбирали. Сначала у нас основной был психологический подход, игровые рутины, о которых я говорила. Ага. Потом нам очень помогла IBA, прикладной анализ поведения.
А как вы вообще об IBA узнали и решились на попробовать?
Благодаря продвинутой маме, ребенок, который учился с нашим сыном в лейкотеке. На тот момент действительно было очень мало информации, и я нашла...
Тогда IBA вообще прям единица. Сейчас вот книги даже стали выходить, можно их купить, и Шрамовская книжка, да, там очень много. Ну, это Вайзнер, да, какой-то вот этот трехтомник, который одолеть может только, мне кажется, специалист и родитель.
А мне, к счастью, попалась книжка Роберта Шрама. Потом я нашла дистанционные курсы для родителей Юли Эрц. И как-то вот я послушалась, прониклась и поняла, что можно ребенка, ну, действительно как-то скорректировать, что-то придумать, какие-то пути решения.
Вот как в вашем случае работает IBA? Вот просто наглядно, продемонстрируйте, расскажите.
Ну, во-первых, IBA, она очень хорошо структурирует нашего сына. Он знает, он действует по определенному протоколу, образно выражаясь. Сейчас мы занимаемся глобальным чтением. Постепенно он такой проделал путь от мелкой крупной моторики до имитаций. Конечно, путь недолгий, и он занял достаточно приличное количество времени, но, например, на данном этапе, когда он учит образы слов и как они выглядят в написанном виде, а не на слух, он знает, что зачем идет. И IBA помогает вот именно структурировать его занятия.
А социальная история вам помогает?
Да, конечно.
Хорошо работает?
Да,
нам очень... Потому что некоторые, даже есть, я смотрел в фонды выхода, есть... был материал, вот, что делать, когда социальная история не работает? Помогает вам, да?
Помогает, но нам приходится очень много адаптировать под нашего ребенка. То есть мы с мужем делаем небольшой такой фильм. Я могу продемонстрировать в качестве примера. Мы с Егоркой учили, как переходить пешеходный переход. То есть мы сняли небольшой ролик, что мы стоим, когда едут машины, и для пешехода горит значок красный. Потом машина останавливается, переключается светофор на зеленый, и тогда мы идем. Угу. И вот у нас была социальная история, потом мы сняли серию фотографий, сделали небольшой клип, и психолог нам помог сделать такую небольшую программку. тоже мини-фильм, немножко абстрактный, наверное, с точки зрения Егора, но все это в целом сработало, и сейчас нам приходится единственно напоминать Егору. У нас с собой есть карточка, фотография с зеленым человечком, образно выражаясь, с красным человечком. Ему нужно напоминать лишний раз, что нужно остановиться, посмотреть на светофор, потому что он может заиграться или на что-то там засмотреться.
Ну, он может прям вот в своих мыслях иногда
конечно.
Быть, да?
И, как
да.
любой взрослый.
Да.
Слушайте, какие вы молодцы. Я предлагаю сделать небольшой перерыв, напомнить нашим дорогим слушателям телефон нашего прямого эфира. И, дорогие друзья, пишите, задавайте вопросы. Есть уникальная возможность услышать опыт семьи, которая воспитывает вот сына с аутизмом, в том, что они проходили, что они проходят. Мне кажется, это очень здорово.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Ничего особенного» про особенную семью. У меня в гостях сегодня родители ребенка с аутизмом Алексей Кабанов и Наталья Благушина. Вот продолжаю я вас пытать и выпытывать, как вы справляетесь с теми проблемами, которые сваливаются на сначала обычную ведь семью, никакая семья. Знаете, у меня есть такой опыт, я много раз об этом рассказывал, уже надоел, наверное, нашим слушателям, но я все время вспоминал, что когда у меня не было ребенка, да, с аутизмом, я, в принципе, их не видел. И как только у меня появился, мы узнали о диагнозе, я вдруг стал замечать этих детей и людей вокруг. Вот это какая-то такая зашоренность. Я понимаю, скажем, людей, у которых, вот этот термин, нормотипичные дети, да, у которых нет таких проблем, у которых нет ограничений, как у наших детей. Я понимаю, потому что иногда ты просто сам закрываешь глаза и не хочешь этого видеть. Это больно видеть. И ты не знаешь, как помочь. А может, ты полезешь и сделаешь еще хуже. Да? То есть вот разный вопрос. Например, я спокойно стал реагировать на то, что ребенок истерит в общественном транспорте. Я вдруг понимаю, что это не невоспитанный ребенок. Да? Я думаю, ну раньше едешь и думаешь, ну что, успокоить, что ли, не может? Ну не может.
Куда смотрят родители?
Куда смотрят родители? Да, там мама. А сейчас я даже как-то ситуация была, когда в электричке к бедной маме, и я видел, что ребенок с особенностями. Я уж, ну, там уже понятно, что не определишь, там, что это за особенности сразу, если это не синдром Дауна или синдром Вильямса, который видно по лицу, да, по форме, там, глаз и так далее. И как бы пришлось вступиться, потому что на бедную маму там стали наезжать, да успокойте своего ребенка, вот, а она, ей нужно заниматься своим ребенком, она еще тратит силы на то, чтобы обороняться, пришлось как-то вступиться, вот, правда, на себя я, куча интересных вещей о себе я узнал, естественно, но давайте-ка поговорим об ошибках. Потому что все мы все равно сталкиваемся с ошибками. И наш, ну, естественно, что самый важный опыт и усваиваемый опыт – это опыт наших ошибок, да? То есть негативный опыт. Он нас учит прежде всего. Позитивный опыт, в общем-то, он как-то и не учит ничему, к сожалению. Хорошо, да, помните эту замечательную поговорку, что умный учится на чужих ошибках, дурак на своих. Вот я все время говорю, я из второй категории. Все время. Вот какие ошибки родители детей с аутизмом, на ваш взгляд, допускают чаще всего, и каких ошибок лучше всего избежать?
Как всегда кажется, что вот ошибка в том, что нужно было начинать коррекцию, да, раньше намного, чем начали на самом деле. В нашем случае мы начали как раз заниматься ребенком именно в этой сфере где-то с 3 лет, и нам все говорили, что 3 года – это, в принципе, хороший срок для того, чтобы успеть как-то ребенка компенсировать до определенной стадии его взросления. Из ошибок я бы не сказал, что мы вот совершали слишком много. Может быть, у нас просто не хватало информации на тот момент, да, какому специалисту побыстрее ребенка можно было бы показать. Информация о хороших психиатрах, например, да, то есть о людях, которые, от которых зависит медикаментозная помощь. Это очень тоже важный спектр, потому что мы вот тот психиатр, который наблюдает нас на данный момент, да, мы на нее вышли чисто случайно, опять же, через родителей. И это произошло где-то через 2-3 года после того, вот, после начала, да, вот нашей как бы вот
эпопии. Такой вот
эпопеи, угу. Да, грубо говоря. Не знаю, может быть, Наташа хочет добавить, потому что я из ошибок вот ничего, кроме упомянутого, не, угу. не скажу.
Есть такая интересная теория, когда ты ребенка воспринимаешь... как сравнить, наверное, как чемодан. То есть ты находишься в панике и пытаешься организовать учебный процесс так, чтобы ребенок был максимально задействован. И очень важно в этот момент наблюдать за самим ребенком, потому что ему вот так получается, что ему очень некомфортно, и ему столько не надо. Не нужно столько много занятий. Получается, что место не может качество заменить количество.
То есть, ну, ребенок просто перегружается.
Ребенок перегружается, mm-hmm. и очень важно смотреть на его реакцию и наблюдать. Во-первых, темпы развития у каждого ребенка в этой ситуации разные. Не стоит подгонять паники, события, а просто довериться интуитивному чувству, верить своего ребенка и обращать внимание на каждый маленький шажок. Потому что, как правило, в нашем случае нет очень большого сильного скачка. А так как ты собственного сына видишь каждый день, то сложно отследить прогресс.
Угу. Ну, тут я целиком солидарен, я говорю, наконец-то люди понимают меня. Потому что часто, когда особенно, мне кажется, это специфика, может, нашей страны, может, и не нашей. Я просто ситуацию так не знаю за границей, да? Но когда ты попадаешь к специалистам самых разных профилей, есть, например, там дефектологи, да, есть логопеды, соответственно, там, ну, вот есть специалист по логаритмике, да, там вот такой музыкальный работник, который еще работает с коррекцией, да. Есть специальные психологи, и при этом специальные психологи могут быть там ABA-тераписты, да, а может этот специальный психолог этот ABA-метод не совсем принимать, да, и ты вот между молотом и наковальней все время, ну, то есть приходишь к дефектологу, и он говорит, что ABA-терапия вообще, вот вам нужно вот это, да, к ABA-тераписту приходишь, он говорит, да нет, ну вам нужно вот это, вот это. Как вы выпутывались из таких ситуаций, как вы выбирали, что вашему ребенку, в общем-то, эффективно? Или все-таки доверялись просто специалистам и вот помогало
это? Мы вели параллельно дневник, и это очень здорово, наглядно видели картину.
Угу.
Получался такой самоконтроль.
Но все равно чувствовали себя как саперы, потому что все время что-то пробуешь. И мы просто пытались параллельно от одного специалиста идти к другому, а потом уже смотреть да, вот по сумме, по эффекту, да, кому что. Мы понимали, что каждый специалист, он как бы в своей сфере советует, да, и он не будет лезть в другую. А у нас-то все-таки ребенок, он многогранный, его со всех сторон нужно как угу, поддерживать.
Угу. Ну, в общем, да, тут скорее идешь методом, да, действительно,
проб ошибок.
Проб ошибок, к сожалению, иногда ошибок. Я не знаю, у нас в этом плане, мы тоже пришли именно к тому, что мы заметили, что когда, например, сразу, естественно, у нас появился специальный психолог, и получилось, что она очень хороший специалист, то есть она, кроме того, что и биотерапист, еще и...
Сейчас, многогранный.
Да, такой. Пишет кандидатскую по детскому аутизму, и, в общем, как бы там все, вот, все во всем было. И нейропсихологию, и все, и нейро-йогу она стала нам... Ну, так, элементы дает до сих пор. И иногда там смотришь, думаешь, ну вот, ты там это усвоил, ты можешь сам. Но когда смотришь, ну, она иногда, дочь-то перестает хотеть заниматься. И, соответственно, ты сидишь в кабинете, чтобы вот она более-менее спокойно себя чувствовала. Да? И ты понимаешь, что психолог уже вводит еще... Ну, и все время психолог с нами разговаривает. Вот сегодня на занятии было вот это, вот это, вот это, вот это. Ты понимаешь, что все больше и больше включается элементов, да, в коррекцию. И поэтому... И мы увидели, что ребенок действительно перегружается. Например, перед Новым годом у нас вот опять случилось, что она перестала заниматься, она даже на алгоритмику, на которой бегала, да, перестала. Она целое занятие просидела у меня на руках. отказалась. При этом, ну, специалист по алгоритмике, да, она вот, в общем, очень-очень хорошо все это. Она все равно провела занятия с, вот со спиной фактически моей дочери. А, и мы тоже там с психологом поговорили, надо сделать там перерыв. Вот, мне кажется, это очень важно тоже чувствовать, когда ребенок перегружается, иначе, мне кажется, еще хуже будет.
Да, по крайней мере, не будет эффекта никакого.
Будет, наоборот, обратный эффект, будет откат, да, отторжение, да, и, в общем-то, ребенок перестанет заниматься. Вот с чего, на ваш взгляд, нужно начинать коррекцию, и что лично для вас оказалось эффективным?
Скорее всего, нужно побывать не на одной консультации и желательно советоваться и с дефектологами, и с логопедами, даже если ребенок не говорящий, угу. И обязательно психологами, потому что иногда получается очень однобокая информация, а чем больше ты пытаешься собрать информацию, тем лучше для последующей коррекционной работы. Соответственно, потом составляется план, выставляются ориентиры, и можно уже на что-то ориентироваться.
Угу.
Но в нашем случае помог первоначально психолог, потом мы подключили АБИ непосредственно, был очень большой блок по кинезотерапии.
Сейчас... А кинезотерапия это?
Это такой... Сплав.
Это своего рода физкультура.
Физкультура, йога, немножко из упражнений нейропсихологии. То есть, образно выражаясь, это физические упражнения, которые помогают раскрыться.
Ну, это такая телесно-ориентированная
да,
методика.
Ребенок аутист, он как бы очень зажат в себе, и он иногда не чувствует собственное тело, он не понимает, что рука – это рука, угу. Что позади него такое же пространство, то есть они видят все, что перед собой – а сзади них как будто бы, да, вот космос. И поэтому детей постараются со всех сторон как бы их обрабатывать, чтобы он все почувствовал, язык своего тела как бы uh-huh. выработал.
Uh-huh.
При этом там также есть вот небольшое направление в этой же физкультуре, когда детям пытаются настроить им зрение. То есть больше, ну, много детей-аутистов, они смотрят как бы... во все стороны разом, то есть как бы со стороны ощущение, что да, что они погружены в себя. Но это вот способ видения, да, и им настраивают тоннельное зрение, когда вот человек может концентрировать свой взгляд на каком-то конкретном предмете. Это тоже нам очень сильно помогло.
А вот у вашего сына зрительный контакт был или тоже были проблемы с этим?
Зрительный был, но совсем чуть-чуть. Угу. Но он абсолютно не замечал... членов семьи, которые не жили вместе с ним.
Mm-hmm.
Да, то есть кроме мамы, папы, дедушки и бабушки, он больше же ни с кем не хотел контактировать. И очень часто родственники, бывавшие у нас в гостях, спрашивали, а у него со слухом все в порядке? То есть у них создавалось впечатление, что он просто глухой.
Mm-hmm. Не слушает их, да, но и не смотрит. При этом он всех видит. То есть он смотрел в стену, но при этом краем глаза все отслеживал, все, что происходит в квартире.
Mm-hmm. Вот опишите мне, пожалуйста, один день мамы и ребенка с аутизмом.
Я не только мама ребенка с аутизмом, я хранительница семейного очага.
Угу.
И каждый день у меня начинается с приготовления завтрака, а потом все зависит от расписания сына. Как правило, мы с ним позже едем на занятия, потом не забываем о прогулке, и заходим в магазин, и дома у меня начинаются обычные дела, рутинные, скажем так. Ближе к вечеру мы занимаемся или играем с сыном, и я еще занимаюсь изготовлением учебных пособий для
угу.
него.
Ну вот что это за учебные пособия?
Это карточки, например, сейчас, да, карточки, фильмы, например, мы снимаем небольшие видеоролики, помогаем ему как можно лучше адаптироваться
угу.
к окружающей среде.
А в какую тогда роль папа-то играет в воспитании ребенка?
Ну, мое мнение, что папа, в принципе, это вот теневой кардинал в семье, который держит вот всю политику, грубо говоря. То есть, если на маме вся вот работа с ребенком по дому, то папа это скорее такой вот надежный тыл, на который можно все время опираться, потому что, ну, и психологическая помощь в том числе. Я, конечно, не специалист, но, по крайней мере, да, то есть вопросы какие-то мы можем решить вместе. Семья все-таки это полноценная, ну, не ячейка, да, но... Вот,
ну да, да, это один организм,
один организм,
конечно,
да, поэтому
безусловно.
Все должно функционировать равномерно. И мне кажется, что вот на папе лежит такая вот серьезная как бы задача не дать вот всем этим кирпичикам развалиться. Ну, это вот образно выражаясь. Ну и, по сути, еще плюс занятия с ребенком, в том числе, если на Наташе лежит особенно, ну, большая часть занятий, как бы, связанные с его интеллектом, то на папе вот ложится, естественно, физкультура, ну, как и обычно, как и с обычными детьми, только в нашем случае и физкультура разная, и более разнообразная, и мы стараемся с ним играть и не только на улице, там и дома какие-то упражнения придумывать, естественно, смотрим на то, что он делает там, на занятиях, например, да, пытаемся это все скопировать, чтобы время зря не тратить дома.
Ну, то есть папа, например, приходит, и мама бежит и говорит, кричит буквально, что все, все пропало, шеф завтра снимает гипс, и папа включается в эту коррекцию не только ребенка, но и жены, да, получается. Конечно. Так.
По мне так это сенсорная есть. Сенсорная интеграция, да. Если нужно помять, размять, зарядку сделать.
Да. Ну да, это действительно так. Ощущаешь и понимаешь, что вообще семья – это как раз… Мне кажется, вот то я из своего опыта воспитания, да, ребенка с аутизмом, ты понимаешь, что, в принципе, именно… Твой ребенок, Маша ребенок, нас научил быть ближе друг к другу, да, открываться друг перед другом, потому что если вот в обычной ситуации мы как-то в своих делах, в своих мыслях можем находиться, то тут вещи, с которыми ты один уже не справишься. Понятно, что тут, если ребенок, ну, там, семья не полная, то тут нужна помощь профессионалов уже однозначно. И профессионалов, которые ориентированы именно на поддержку, да, вот родительскую поддержку. Когда семья полная, все равно, мне кажется, тоже нужна поддержка, и профессионалов в том числе. Да? Вот. Ну вот, очень важно, конечно же, вот, умение выслушать, поддержать друг друга. Это очень здорово. Но один из самых важных вопросов, который стоит перед родителями, наверное, особенно детей, это вопрос социализации. Да? Вот как он будет жить? Что с ним будет? Социализация, интеграция, то есть как ребенок в конце концов потом встроится в это общество? У вас же сейчас Егору 6 лет, да?
7.
7, да, сейчас?
Да,
7 лет.
Он уже собирается в школу на следующий учебный год.
Угу. Ох!
Ох! Так быстро повзрослело.
Непростое его ждет как бы время и нас тоже.
Да, и вот родители, потому что одно дело в детский сад, тоже, в общем, куча. Я как родитель вот скоро буду Дедом Морозом, буквально вот на днях в детском саду. Вот, я понимаю это очень хорошо, и со школы я просто иногда со страхом думаю. Что нужно делать в этом направлении родителям, и что реально может помочь родителям?
Но, к сожалению, родители не могут всю сделать работу. Очень важно подключать социум.
Угу.
И должна быть такая серьезная государственная поддержка. На примере нашего сына, когда он соберется в первый класс, то очень важно, опять же, организовать ему определенные условия жизни, чтобы он попытался раскрыть свой потенциал, чтобы он мог научиться чему-то новому. Не банальной математики, скажем так, и складывать и вычитать цифры, а чтобы он осознал, что он вырос сам по себе, что уже детские забавы, гуляния, играния, они должны немножко остаться позади.
Хорошо. Давайте я предлагаю еще вот паузу сделать, вздохнуть и уже выйти на финишную прямую, поговорить о том, что, в общем-то, с чем мы сталкиваемся вот в реальной жизни как родители, особенно детей, и как мы это решаем.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер плюс 7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем передачу. Сегодня у меня в гостях семья, воспитывающая ребенка с аутизмом, Алексей Кабанов и Наталья Богушина. И вот Алексей, Наталья. Видите, мы много говорим про поддержку семейную, да? Но важно одно дело, когда мы вот талдычим каждую передачу об этом, да, из радиоэфира, но самое другое совсем услышать это от родителей. непосредственно, которые с этим сталкиваются. Важно ли вкладываться в свою поддержку, не в поддержку, не в коррекцию только ребенка, а в свою поддержку, и где и какую поддержку могут получить родители детей с аутизмом?
Да, конечно, очень важно вкладывать в свою поддержку, потому что мы, имеется в виду дети особых, родители особых детей, очень подвержены эмоциональному выгоранию. Когда ты понимаешь, что твой ребенок не похож на других, вся прежняя жизнь рушится. И ты совершенно точно понимаешь, что у тебя меняется круг общения, привычки, жизнь целиком. Ты уже не можешь вернуться на прежнюю работу, общаться с родственниками, с друзьями. И получается вокруг тебя большой такой вакуум. И чтобы постепенно выйти из этого состояния, мне, например, очень помог психолог. Я раньше не особо серьезно относилась к работе, к психологам, но, слава богу, мне попался человек на моем жизненном пути, и он постепенно меня вывел из состояния такого ступора. То есть я осознала, что в моей жизни появились новые ценности, что особый ребенок — это не конец света, и можно абсолютно счастливо жить. Да, моя жизнь не похожа на жизнь семей нормотипичных, но тем не менее мы любим практически одно и то же. У нас новогодние праздники, дни рождения, прогулки, магазины. В принципе, все одинаковое.
А когда вообще вот Егор осознал свое день рождения как свой праздник? Я просто помню, как мы вот сокрушенно, да, праздновали день рождения и понимали, что это мимо. Вот, ну вот, да, весело, но вот Саша не воспринимает это как праздник для нее, да, что это ее праздник. И мы вдруг, в какой-то момент вдруг услышали, когда она начала требовать свое день рождения, это мое день рождения, да, для нас это был тоже, вот это был настоящий праздник. Когда Егор вообще вот осознал, что это вот какой-то особый его праздник, для него?
Егорка постепенно это осознает, но так получилось, что мы создали определенный антураж вокруг этого праздника. Он понимает. То есть важно было ему осознать не собственный день рождения, а что у других членов семьи тоже дни рождения, и что день рождения банально отличается от Нового года. То есть мы включили праздничный торт, учитывая то, что Егорка находится на безглютеновой диете. Мы попытались...
Безглютеновый торт еще, да?
Да.
Ну, он был немножко с глютеном, но тем не менее, то есть он увидел такой красивый вкусный торт, свечки, мы пели песни, была воссоздана такая очень атмосфера праздничная, и он как-то вот, как мне кажется, немножко этим проникся. И самое важное – закрепить празднование дня рождения в его сознании, то есть важно повторять периодически, напоминать. И есть такой очень прекрасное визуальное расписание на год. Мы сейчас его составляем, то есть получается, что мы взяли, грубо говоря, лист бумаги, разделили его по месяцам, и он совершенно точно знает, у него будет связь, например, что его день рождения проходит в декабре. Он видит фотографию свою, опять же, маленький образ торта со свечками, как-то так.
Угу. Вот с какими вы, как родители, сталкивались мифами по отношению, да, к аутизму, например? И что вам больше всего, как родителям, боль приносило?
Первый миф – это миф о волшебной таблетке. Угу. Мы достаточно долго были в поиске какого угодно метода, только ради того, чтобы наш сын…
Вырвать его, да?
Да, был похож на всех остальных, грубо говоря. Потом… Когда мы более-менее успокоились, мы начали обращать внимание, что есть миф не у нас, а у социума. Mm-hmm. То есть, если твой ребенок не похож на других, очень часто окружающие болезненно воспринимают это, и не хотелось бы, чтобы они нас жалели, а просто проявляли сочувствие.
Когда вы думаете о будущем своего ребенка? У меня вопрос от родителя к родителям. Как вы справляетесь со страхом этого будущего? Что вы думаете? Вот, как вы можете с этим справиться, вообще с будущим справиться своего ребенка?
Мне кажется, что этот вопрос... Мы стараемся, по крайней мере, если за себя говорить, я стараюсь этот вопрос вообще сам себе не задавать, потому что будущее нашего ребенка абсолютно непонятно, да, то есть так как здесь могут быть и взлеты, и падения, и поэтому вот мы выработали определенный, график работы, да, вот со дня на день. То есть мы не живем сильно будущим, да, но вот
Живете этим днем, да?
Да, получаем
и
от этого удовольствие.
Потому что будущее, оно настолько неопределено, что о нем даже, может быть, и не стоит особо задумываться. Но есть определенные этапы, да, вот дожить до школы, да, вот в определенном стиле. Потом начать школу, да, вот там
сколько-то... Перейти из один класс в другого.
Да, вот, и вот такими этапами мы стараемся как бы себя настраивать. И нам это помогает.
Мужской подход. Да.
Наверное.
Логичный.
Да. Логичный, но он, по крайней мере, менее как бы затратный на психологию и тому подобное.
Ну, у меня то же самое на самом деле. Потому что когда жена приходит, говорит, вот у нас вот это. Я говорю, так, вот давай сейчас разберемся с тем, что мы можем решить на данный момент.
Да.
Потому что действительно, когда смотришь на все проблемы, они кажутся неразрешимыми.
Глаза
когда их делишь на этапы, как-то все потихонечку, может быть, не все, но удается решить. Действительно, это так. А какую вы помощь хотели бы видеть от окружающих, как семья?
Вот как Наташа уже сказала, чтобы, ну, может быть, больше понимания со стороны, чтобы люди хотя бы понимали, что такое аутизм, и что какие-либо проявления, да, вот поведение человека, это не значит, что родители виноваты, или что он там себя плохо себя ведет, а что это вот какая-то у него внутренняя проблема, и наоборот, нужно подойти к нему с сочувствием, не с жалостью. А просто, может быть, там с пониманием, да, предложить помощь. Это же не так сложно. Но, как оказывается, это очень проблемно. Особенно, угу. Вот, я не знаю, может быть, это касается России, но у меня вот есть опыт общения с американскими коллегами, например, с людьми, которые живут в Штатах, и они их с детства не воспитывают, но они с детства это видят, и они настолько спокойно воспринимают людей с аутизмом, что для них это не какой-то там человек второго сорта, а это вот человек, у которого могут быть какие-то там свои проблемы.
То есть это человек просто со своими особенностями, да. Ограничениями, да?
Да, тут просто особенности и все. Ну, как любой человек может там стоять и ручку просто дергать целый день. Мы думаем, что это у него просто такая вот фобия, странность. Да, и все, ничего такого страшного нет.
Очень часто на конкретном примере получается так, что когда мы едем в метро домой или в развивающий центр, то наш сын, прекрасно понимая, что его ждет впереди, начинает скандалить и пытаться выйти на другой станции метро для того, чтобы, например, зайти в кофейню, или он запомнил какую-то оригинальную площадку в центре города. И когда начинаешь Егору объяснять, что, ну, подожди, вот сначала у нас будет учеба, потом мы поедем, куда-нибудь зайдем, обязательно на этой площадке побываем, он категорически не соглашается, хотя я вижу, что он понимает, да, и начинает натурально орать басом. Вот представьте себе 7-летнего ребенка, который в тишине в метро начинает в вагоне орать басом. И очень болезненно для меня, я болезненно воспринимаю любопытство окружающих, как будто они вот на тебя смотрят, как под микроскопом все равно.
Ну да, да, еще есть осуждающие взгляды, а мы еще можем эти осуждающие взгляды увеличивать в своем воображении.
Конечно. Да, конечно, все конечно, это так воспринимается... слишком болезненно, хотя на самом деле остальные люди, они смотрят на реакцию родителей, им важно то, что видят ли, что их ребенок так себя ведет. И с другой стороны, наверное, многие просто отслеживают, не украли ли ребенка вообще, какие-то люди незнакомые.
Да. Последний вопрос. Что бы вы хотели посоветовать, что бы вы могли посоветовать родителям, которые только узнали о диагнозе своего ребенка?
Не суетиться и не подать панику прежде всего. Попытаться собраться и составить такой вот план коррекционной работы.
Угу. Алексей, а папам?
Папам? Ну, папа, я думаю, меня поймут, что они как раз и не будут, я думаю, впадать в панику. Да, в первую очередь, да, это вот определенный план разработать, к кому обратиться, где что в интернете поискать. Тем более сейчас информации достаточно, можно найти подходящую помощь.
Да, и хотелось бы от себя добавить. Большое спасибо, Наташа, Алексей, что пришли, поделились своим опытом. Опыт, конечно, во многом близкий, родной. Да? Мы через все это проходим. Вы прошли это раньше, мы проходим это сейчас. И очень хотелось бы просто поддержать их родителей, которые только что узнали, и сказать, что все мы проходим через это. И в любом случае, как это не парадоксально, может быть, это как-то пафосно звучит, но любовь, она творит действительно чудеса. Как это не парадоксально, но это это реальность нашей жизни. Мы видим, как это работает. Это самый, мне кажется, эффективный метод, один из самых эффективных методов коррекции – это принятие любовь к своему ребенку. И ну, постарайтесь найти тех, кто вас поймет и поддержит. Большое спасибо, что сегодня пришли.
Спасибо.
И буду рад видеть вас снова. До встречи в эфире на Радио Телос. До свидания.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.